ответил седой старик с длинным костистым носом, сидевший по правую руку от Джафрин. «Мои одноактные балеты – это просто пустячки, созданные мной, чтобы развлечь двор короля и его маркизы. Взыскательной парижской публике они могут показаться скучноватыми, но сюрприз я все-таки задумал. Это будет триактная лирическая опера по сказке басни Ла Фонтена «Два паладина». Ее я предназначаю именно для гранд-опера, но от завершения ее я пока далек. Все бы так творили, как мсье Рома», — с некоторым пылом сказала мадам Жафрин. «То начинаешь считать новинки, пальцев на одной руке вполне хватает. А что у нас нового в области инструментальной или танцевальной музыки? Кто подскажет? Позвольте опять мне, мадам», — встал Мармонталь. «Если новость горячая, то говорите, Жан». «До меня дошли сведения, что в Берлине и Вене композиторы активно сочиняют мелодии для совершенно нового танца под названием вальс. Все там словно помешались и о минуэтах, англизах и гавотах слушать не хотят. Новость, в самом деле, не рядовая. И что это за танец? В чем его отличие? Увы, мадам, этого я не знаю». Сашка поколебался пару секунд и тоже встал. «Недавно приехал из Вены и могу рассказать об этом танце, а также сыграть и показать, как его танцуют. Мсье Алекс, кругом хорош!» — воскликнула мадам Жафрин. «Покажите, конечно, а мсье Рома, самый искусный наш игрок на клавесине, вам подыграет. Этому танцу более подойдет сопровождение скрипки и клавикорда». Глава 6. Изысканная маркиза. С того артистического салона темп жизни Алекса Чихачева в Париже резко ускорился. С утра его тянул к себе Рома, который загорелся созданием нового балета на основе вальса. К обеду он спешил в комедии «Итальян», где Де Аверн стал писать комическую оперу «Буф» с теми же вальсовыми мелодиями, вечером, в тот или иной салон. Впрочем, чаще всего это был салон мадам де Лаферти Эмба, куда Сашка шел как бычок на веревочке. Увы, тянуло его напередок, и в городе Париже этот магнит принадлежал Марии Терезии, обворожительной дочери мадам Жафрин и неверной жене маркиза Лаферти. Несколько вечеров Мария Терезия просто наслаждалась притоком в ее салон самых аристократических горожан Парижа, привлеченных, конечно же, известием, что среди гостей они увидят самого экзотического иностранца сезона, Алекса Чихачева. Но когда она приметила, что герцогиня, уже скандально известная тягой к брутальным мужчинам, вешается на высоченного русского князя, то отбросила свою рассудочность и, пользуясь правом хозяйки, отозвала Алекса в смежную комнату для приватного разговора. «Мсье Чихачев, вы в Париже человек новый и его высшее общество плохо знаете. Меж тем контакты с его некоторыми представителями могут вас необратимо скомпрометировать. Вы имеете в виду герцогиню Орлеанскую?» «Да, ее очень легко увлечь, чем многие мужчины уже воспользовались. Но эти мужчины либо весьма высокопоставлены, либо из самых низов общества, в обоих случаях компрометация им не грозит. Не то с обычными дворянами общество отлучит моментально, то же может случиться и с вами. Гран мерси за предупреждение, мадам. Но у меня теперь вопрос. Если мой адюльтер случится с дамой менее высокопоставленной, графиней или маркизой, тоже буду отлучен от парижских салонов. Что вы, мсье? В этом случае в Париже замерла бы всякая интимная жизнь, чего мы, женщины, допустить никак не можем. Уф, от сердца отлегло. Я высмотрел как раз с одну очень милую маркизу, адюльтер с которой мог бы сделать меня счастливым. О, как же зовут эту даму? Ее первое имя начинается на М, второе на Т, а в середине фамилии есть буква Ф. Странно. В моих именах и фамилии есть как раз эти буквы. Ничего странного, мадам Лаферти, это вы и есть. В тот вечер у мадам Жафрин, вашей матери, я пленился вами. Мои пальцы затрепетали в желании коснуться вашей кожи, взгляд утонул в глубине ваших прекрасных глаз, ваш дивный голос проникал в самые фибры моей души. И вот вы рядом, такая доброжелательная, нежная, женственная. Тут Сашка решил, что звуковую обработку Фемины пора заканчивать и переходить к фазе тактильно-целовальной, что с полным успехом и сделал. Попав в Вальков к маркизе, Сашка вскоре себя поздравил. Мало того, что обладание прелестями мадам Лаферти вызвало в нем бурю чувств, что разговоры с ней в перерывах между изощренными соитиями были насыщены пикантностями, вновь и вновь бодрящими его эго. Оказалось еще, что в числе ее знакомых дам была Жанна де Этиоль, которая ныне именуется маркиза Помпадур. Они, конечно, давно не виделись, но 10 лет назад были очень дружны. Значит, еще шаг, я могу оказаться в центре политической жизни Франции. На интимную связь с Помпадур Сашка не рассчитывал. Он был достаточно начитан и знал, что знаменитая любовница вовсе не была эротоманкой, а после смерти дочери в 1754 году вообще от интима с королем отказалась. Но к тому времени в ее руках сосредоточилась вся реальная власть и, чтобы ее не утратить, она стала в интимной сфере фигурой, называемой мадам, то есть хозяйкой публичного дома. Дом этот имел название «Оленей парк», находился в тихом квартале Версаля, и жила там молоденькая любовница, которую и нежил какое-то время сластолюбивый король, потом ее сменяла другая девонька. Когда за дело эротических развлечений короля взялась Помпадур, она создала в этом квартале пансион для воспитания благородных девиц в возрасте от 9 до 17 лет, причем после 15 лет король самолично лишал их девственности, далее как сложится. Подбирал девушек из дворянских отпрысков секретарь, но одобряла каждую сама Помпадур. Годам к 16-17 король отправлял любовниц в отставку, одаряя приличной денежной суммой и пристраивая замуж, но более они в поля зрения Людовика не попадали. Впрочем, такой порядок был заведен, кажется, позже, году к 60-му. Из того же интернета Сашка почерпнул другую любопытную информацию. Будто бы преждевременная смерть маркизы была вызвана неумеренным увлечением клизмотерапией. Сначала ставила перед свиданиями с королем, потом при случавшихся от неправильной пищи запоров, а потом уже при всяком посещении туалета, прямая кишка отучилась сокращаться. Как бы это проверить? Лениво думал Сашка, меж тем разминая ладонями гладкую кожу спины, ягодицы ног, постанывающие от неожиданного удовольствия маркизы Лаферти. Ладно, рано заморачиваться, сначала в ее окружение надо попасть. Тут самое время сказать, что в интимных отношениях с маркизой Лаферти Сашка использовал визуальные впечатления от порносайтов 21 века. С предшествующими любимицами ему хватало простых, естественных объятий и совокуплений, но мадам де Лаферти была что-то с чем-то. Каждый новый изыск экзотического любовника она воспринимала с такой готовностью и восторгом, что ему не хватало духу признаться в своей приверженности традиционному сексу. Поэтому он варьировал ласки, варьировал и варьировал, получая раз за разом взгляды и речи маркизы, полные удивления и признательности. Этак и до приемов маркизы де Сада придется дойти, когда прочее кончится. И что тогда? Нет, надо от нее в Версаль линять. Хоть и жаль будет с этакой секс-феминой расставаться. Мысли о Версале были, но способ проникновения в него в голову никак не приходил. Вдруг оттуда приехал Кристиан, с готовым решением. Когда мадам Помпадур узнала, что я хорошо знаком с автором чудесного танца вальс, то обязала поехать в Париж и вас, Алекс, привезти. Что, даже не отдохнете здесь от дворцовых порядков? Ох, верно, Алекс, версальская жизнь регламентирована до мелочей. С Фридриха Прусского, что ли, пример берут. Поэтому дня два, думаю, здесь побудем. Но куда мы сегодня пойдем? Скажите, в Версале у вас дама сердца появилась? Есть одна фрейлина, с которой мы друг на друга смотрим, этим все и ограничивается. Тогда едем к моей интимной подруге, маркизе де Лаферти. Надеюсь, она вам обрадуется. Мы будем у нее одни, будем от руа. Только, Кристиан, прошу вас ничему не удивляться. Маркиза, ультрасовременная женщина, и сейчас изучает древний индийский эпос под названием Камасутра, причем на практике. Мы с ней дошли до раздела, практическое изучение которого возможно только втроем. Понимаете? Нет, Алекс. Я бываю туповат в том, Что касается женщин, вы же знаете. Ладно, примите то, что, надеюсь, произойдет, как необходимый этап в развитии ваших отношений с ними. Глава 7. Заинтригованная Помпадур. Уехали они в Версаль через 3 дня, причем 2 последних крестьян по просьбе маркизы Лаферти был с ней наедине. Сашка и подивился специфике женских эмоций и обрадовался. Освободился от сладких пут сам и помог освоиться в интимной сфере крестьяну. Принц, и правда, высказал ему свою благодарность, хотя с виноватым выражением лица. Сашка поспешил заговорить об ином, на том они инцидент с маркизой и замяли. Не все читатели, вероятно, знают, что Версаль находится в 20 километрах к юго-западу от Парижа, в начале водораздельного пространства между Сеной и Луарой. Это пространство и в наши дни изобилует лесными массивами, а 350 лет назад их было, конечно, больше. Версаль был создан на краю одного такого массива, сначала как относительно компактный двухэтажный дворец, а потом достраивался и еще обстраивался малыми дворцами, а также домами для знати и разнообразной обслуги. К середине 18 века в Версале уже проживало около 50 тысяч человек. В одном из городских домов крестьян смог снять для себя и Курта квартиру из 3 комнат. Ну, а теперь Курта и Питера свели в одной комнате, а во второй поселился Алекс. Крестьян хлопотал при вселении больше всех, а потом распорядился заказать ужин из расположенного поблизости ресторана. Вечером, после ужина, когда они уселись перед уютным огнем камина с бокалами горячего глинтвейна, Кристиан счастливо вздохнул. «Так рад, Алекс, что мы снова живем вместе. Мне было здесь одиноко, даже тоскливо, а теперь я знаю, что все пойдет по-другому. Энергичнее, живее, радостнее. Поживем, увидим, Кристиан. Вдруг маркиза усмотрит во мне для себя опасность. Я ведь задумал ее власть ограничить. Но как, Алекс? Перед ней все здесь на цыпочках ходят. Пока не знаю как. Впрочем, не поможет ли наша милая искусница Лаферти, изучившая все тонкости индийской эротики, если познакомить ее с королем нашим, Людовиком Озабоченным? К мадам Помпадур их пригласили во второй половине дня. Сашка волновался как абитуриент перед первым экзаменом. Такая знаменитая и проницательная женщина. Раскусит его как орех и скорлупки выплюнет на свалку истории. Первым в гостиную мадам вошел Кристиан, Сашка же чуть сзади и левее. Посреди комнаты в кресле он увидел среднюю по всем параметрам женщину. Возрасту, телосложению, миловидности и пышности одежек. Но тут их взгляды встретились, и Сашка затрепетал. Столько было в ее глазах прелести, мудрости и затаенной грусти. Меж тем они отвесили мадам изысканно учтивые поклоны и замерли в ожидании ее приветствия. «Наконец-то, принц, вы нашли время меня навестить», — ласково пожурила Кристиана фаворитка. «Признаться, я ожидала вас 2-3 днями ранее. Впрочем, я давно не была в Париже. За это время он, наверное, отдалился от Версаля на значительное расстояние. Поймав сразу одного зайца, я решил было поймать другого, но потерпел афронт», неожиданно для Сашки решил пошутить Кристиан. «Вероятно, это была зайчиха. Я угадала». Засмеялась Помпадур, и смех этот Сашке тоже понравился. Заливистый, милый, искренний. Кристиан вместо ответа еще раз поклонился и заметно покраснел. «Какой вы еще мальчик, принц», совсем развеселилась Примадонна, и стало казаться, что она недалеко ушла от Кристиана по возрасту. «Но пора бы вам представить своего спутника. На мой взгляд, на зайца этот молодец совсем не похож. Судя по шраму на его щеке, он куда ближе к хищникам. Представляю, миледи, Алекс Чихачев, дворянин из России, наделенный разнообразными талантами и умениями. Он успел проявить себя как инженер, математик, астроном, медикус, музыкант, композитор и сочинитель сказок». Удивленно недоверчиво посмотрела мадам в глаза русскому чуду, и Сашку вновь окатила трепетная волна. «Что вы скажете, мсье, в ответ на этот панегирик?» Сашка внутренне подобрался и начал свою партию. Скажу, что он похож на все панегирики. В них похвальные слова всегда преувеличены. Впрочем, Кристиан мой друг, и потому его преувеличения сдвоены. Ловко сказано, одобрила Помпадур. Но крупицы истины в его похвалах есть. Единственное, с чем я могу себя поздравить, это с хорошей памятью. Я запоминаю достижения других людей и пытаюсь их при случае воспроизвести. Впрочем, некоторые мыслеформы приходят ко мне во сне. Как вы сказали, мыслеформы – оригинальное слово. А как у вас получилось создать вальс? Ведь это вы придумали этот замечательный танец. Как раз во сне, ваше сиятельство. Во сне большинству людей снится что-то необычное. Тут главное сразу повторить вслух или записать. Я же первый вальс, который услышал во сне, сразу проиграл, а потом по памяти записал нотами. Так значит, вы учились все-таки музыке, раз знаете нотную грамоту. Только азам, мадам. Еще играю как школяр на флейте, клавикордах и гитаре. Вы играете на испанской гитаре. Поразилась Помпадур. Или все-таки на виоле. На гитаре, упорствовал Сашка, уже кляня себя за эту машинальную оговорку. Но повторяю, как школяр. Хотелось бы вас послушать. Мне только рассказывали об этом средневековом инструменте, но слышать игру на нем не приходилось. Проще простого, понесло Сашку. Вы сводите меня с мастерами, которые делают скрипки или виолы. Они изготавливают гитару по моему эскизу. Я вам с удовольствием сыграю и спою. Только предупреждаю. Тенорных трелей от меня не ждите. Вы очень меня заинтриговали. А откуда у вас знания медикуса? Не было и нет, миледи. Но я видел, как ставит прививку от оспы и убедил родственников Кристиана ее себе сделать. Надеюсь, что теперь принцы и принцессы саксонские умирать от этой болезни не будут. Так значит, прививки от оспы действенны. Нам о них все уши прожужжал Луи Филипп Орлеанский, но до реального дела у него так и не дошло. Я вас с ним обязательно сведу. Ну, а где вы проявили себя как инженер? В России, решил не афишировать Сашка свое пребывание в недружественных Франции странах. Нас очень холодные зимы, но приближенные императрицы стали строить дворцы европейского типа. Обогреть их зимой, весной и осенью очень сложно. Я же услышал от кого-то, что в Версале проведены трубы с горячей водой для обогрева, оборудовал один из дворцов системой центрального отопления. За это императрица премировала меня поездкой в Саксонию, видимо, в надежде, что я еще что-нибудь полезное перейму. В Дрездене мы с Кристианом познакомились, а потом подружились. Как же вы к нам во Францию попали? Меня всегда манил Версаль, самый грандиозный дворец мира. Вот я и уговорил Кристиана сюда поехать, пока мы молоды и не обременены службой и семьей. А тут кроме версальских красот и системы его отопления судьбе угодно было преподнести еще один сюрприз, лицезреть вас и беседовать с вами, мадам. Те, кому довелось в своей жизни общаться с сильными персонами нашего мира, знают, как это непросто. И в пот бросает по ходу общения и в холод и ощущение щупальца во внутренностях дела, с которым ты к этому силовику пришел, надо протолкнуть. Зато какое облегчение охватывает, когда закроешь за собой дверь его логова, выйдешь на свет Божий, а там и солнышко ласково сияет и птички беззаботно поют. Похожее чувство появилось у Сашки, когда они с принцем покинули гостиную всесильной фаворитки. И ласкова она была и авансов выдала кучу, а вот поди ж ты. Причем, позади только первый раунд, а сколько их еще будет. И все время контролировать произносимое и подготавливать в уме сокровенное. Зачем мне все это надо? В который раз задавал себе вопрос Сашка Баснеплит, но знал, что вопрос этот риторический. «Куда пойдем, Алекс?» – спросил тоже оживший Кристиан. «По адресам, Монпринц, которые нам выдала мадам. Первый – скрипичного мастера, потом – медикуса Кине, потом – архитектора Габриля. Всех обойдем за сегодня!» – ужаснулся Кристиан. «Пойдемте, Кристиан, пойдемте. Решим первую задачу, на часы посмотрим, они нам дальнейший расклад и подскажут. Глава 8. Версальская спевка. Жизнь в Версале шла давно заведенным порядком, как вдруг общество единодушно возмутилось. Эта неугомонная помпадур придумала новое издевательство – заражение всех придворных оспой. Основными исполнителями стали толстые орлеаны и лекарикины, но мы-то знаем, кто стоит за их спинами. Надо отправить делегацию к королю. Пусть защитит нас от этой особы. Но его величество взял и первым прошел процедуру вакцинации. Стон прошел по рядам высокородных дворян, куда деваться. Встали тоже в очередь и теперь уж старались друг друга опередить. Королевские секретари зоркие, усердие или отлынивание каждого заметит. Впрочем, откуда-то явился слух, что подлинным инициатором прививки стал новый персонаж, вот уж с неделю мелькающий то тут, то там в коридорах Версаля. Очень высокий молодой иностранец без парика и со шрамом на щеке, то ли немец, то ли даже русский. А в ассистентах у него саксонский принц, третий сын курфюрста Августа, которого до сей поры никто всерьез не воспринимал. И маркиза их вроде бы патронирует. Надо за ними проследить. Вдруг еще какую-нибудь пакость маркизе и королю подсунут. И точно. Этот парвеню со шрамом стал теперь с архитектором Габриэлем и его секретарем что-то обмерить то в галереях, то в комнатах дворца. Спросили, разумеется, у Жак-Анжа, и тот сказал удивительную вещь. Во дворце будет создаваться полноценная система центрального отопления вместо редких труб с едва теплой водой. Это было бы хорошо, конечно, но этот инженер как-то не внушает доверия. Покрутится, грязь кругом со своими трубами и батареями развезет да исчезнет. Сашка, и правда, в иные дни готов был руки опустить. Очень уж масштабным оказался этот объект. В расчетах его, сделанных на скорую руку, обнаружились ошибки, которые пришлось на ходу исправлять. Поставщики, как всегда, подводили, рабочие не вполне понимали, что они делают, а мастера толкового в этот раз среди них не оказалось. Очень помог Кристиан, ставший пробивным толкачом, деньги обеспечивала маркиза, помогал и Габриэль, спроектировавший и начавший строительство котельной, дело в итоге со скрипом, но пошло. К осени, возможно, справимся, стал успокаиваться Сашка. В разгар инженерных хлопот на квартиру к ним явился скрипичный мастер, принесший шикарную концертную гитару на 6 струн. Сашка взял осторожно это лакированное чудо, тронул струны и услышал густой, насыщенный звук. Он по-быстрому настроил ее под свой голос, пробежался пальцами по струнам, напел свою контральку и счастливо засмеялся. Шик! Поклонился мастеру, дал ему двойную плату за уникальный пока инструмент и потом весь вечер пел песни в окружении Кристиана, Питера и Курта, на русском и английском языках, переходя иногда на ломаный немецкий, французский или итальянский, отвел душу. А в следующий вечер сидел и кропотливо переводил наиболее трогательные песни на французский язык, для показа мадам де Помпадур. На день-другой Кристиан провел разведку в окружении маркизы и заверил Алекса, что мадам будет ждать его прихода с гитарой в районе посольской лестницы дворца, где ее труппа заняла несколько комнат под нужды театра. «Идем вместе», – безапелляционно сказал Сашка. «Ты вчера мне неплохо подпевал, да и вообще, мне моральная поддержка нужна, компрены. И, мсье, явель, майнхер, только петь не заставляй, я сам подпою, когда захочу». В указанном месте все артисты оказались в сборе, даже помпадур. Сашка и Кристиан извинились за опоздание и были прощены улыбками. После нескольких переброшенных фраз маркиза еще раз улыбнулась русскому министрелю и просила начать игру и пение. Сашка надел ремень гитары на шею, сел на ступень мраморной лестницы, встал и попросил какую-нибудь подстилку. Ему с извинениями выдали защиту от простатита, и он разразился беглыми переборами струн в испанском стиле, радуясь хорошей акустике этого места. По окончании игры все разразились аплодисментами и даже парой криков «Браво!». «Замечательный инструмент и исполнение было прекрасным», — сказала мадам. «Его обязательно надо освоить нашим музыкантам. Но вы говорили, мсье Чихачев, что поете под аккомпанемент гитары. Сашка чуть поклонился и сказал: «Для гитары очень подходит песня «Монологи», причем романтического плана. Вот монолог несчастного влюбленного». И запел: «Там был Нидж, туни виндры спас сисур». Когда затихла его последняя неистовая мольба, слушатели остались сидеть тихо, лишь одна из девушек хлюпнула носом. Мадам же сказала: «Как красиво! Совсем не похоже на наши песни, хотя вы пели ее на французском языке. Это перевод с русского, с польского, миледи», — вынужденно соврал Сашка. «Русские песни совсем другие». «Какие? Вы можете спеть нам русскую песню?» Сашка задумался на 5 секунд, потом снял с себя гитару, встал на ноги, набрал полную грудь воздуха и начал: «Ты степь широка, ая, степь привольная». «Боже мой!» — восхитилась окончательно маркиза. «Какая песня, какой народ! Про что вы пели?» «Про степь, миледи. Это вроде вашего луга, только грандиозного, необъятного. Когда-то гунны, а потом монголы прошли с неисчислимыми табунами лошадей из одного конца этой степи до другого, в Паннонию, и достигли даже Италии. А сейчас эту степь заселяем мы, русские, покидая свои изначальные леса. Поражена вами, мсье Чихачев. Ваш друг, принц Кристиан, вовсе не преувеличивал, когда представлял вас мне. Думаю, что в вас таятся еще многие сюрпризы». Немного погодя она спросила: «Вы можете подыграть моей песне на этой гитаре?» Через некоторое время народные французские песни пела уже Жанна Пуассен, а Сашка ей старательно аккомпанировал. Еще через полчаса пели все артисты и даже осмелевший принц Кристиан. Когда же этот певческий коллектив напелся досыта и стал расходиться на ночь, выяснилось, что вся верхняя часть лестницы и подходы к ней заполнены господами, дамами и затихарившимися слугами, которые стали певцам дружно аплодировать. Глава 9. Репетиция трагедии. После того вечера не проходило дня, чтобы Помпадур не вызывала к себе Алекса Чихачева. Поводы для встреч сначала были связаны с музыкой и танцами, но по ходу общения возникали новые и новые темы для бесед. Она очень обрадовалась, узнав о близком знакомстве Алекса с энциклопедистами, а особенно о дружбе с ее любимчиком, де Аламбером. «А с парижскими дамами вы успели познакомиться? С мадам Жоффрин и ее дочерью, а также с мадемуазель Леспинос? И что, вам пришлась по вкусу маркиза Лаферти?» «Не лгите, Алекс, я живу недалеко от Парижа, и новости о жизни его примечательных обывателей мне представляют регулярно. Ах, изысканно и даже пикантно. Очень, очень интересно. Я, пожалуй, приглашу ее в ближайшие дни в Версаль. Мы ведь были с ней дружны 10 лет назад. А в Дрездене что вам понравилось? Опера, наверное. Не были ни на одном представлении. Какой вы все-таки варвар. Лучшие теноры и сопрано Италии собраны в Дрезденской опере, а он даже не удосужил их своим вниманием. Не нравятся кастраты в ролях великих мужей? Вообще-то да, у настоящих мужчин голос баритональный или басовитый, да и толстяками они не бывают. Великолепный пример мужчины – наш король. Высокий, статный, с прекрасным баритоном. Вы тоже можете причислить себя к мужскому эталону, рост только великоват, более солдату подходит, гренадеру. А что там произошло с графом Брюлем? Самый хитрый был политик в Европе, умудрялся лавировать между всеми враждующими странами. С Фридрихом Кристианом стало попроще. Вы и с ним знакомы? Ну да, вы же всех их вакцинировали. Согласна, Саксонию надо бы поддержать, иначе Фридрих Прусский ее поглотит. Но ее основным союзником сейчас является Австрия, с которой мы давно враждуем. Причина: она, действительно, уже устранена с принятием странами Священной Римской империи прагматической санкции и подтверждения права Марии Терезии силой оружия. Подписать с Австрией пакт о ненападении, с тем, чтобы сосредоточиться на борьбе за мировое господство с Великобританией, которая зарится на наши колонии в Индии и Америке. А разве военный союз с Австрией будет хуже? Да, тогда придется отвлекать силы на войну с Пруссией. А так пусть себе эти пауки германские бьются между собой. Вы гений, гений, Алекс. Я сегодня же поговорю об этом с королем. Не стоит торопиться. Верно, мой Людовик подвержен влиянию моих заклятых врагов и, в первую очередь, маршала Ришелье. В самом деле, лучше все подготовить самой, а короля оповестить о договоре в последний момент. Какой вы умница! Почему среди моих советников нет такого же умного человека? Жаль, что вы во Франции птица перелетная. А может быть, станете подданным нашего короля? Ну, какая измена? Вы ведь можете здесь жениться и стать графом. Ах да, вероисповедания разные. Правы Дидро и Руссо. Сколько глупостей в мире творится под сенью самой большой глупости, веры в Бога, а тем более разных богов, или веры в одного, но по разным канонам. Но хватит о грустном, поговорим об искусстве. С вашим появлением мне вдруг захотелось возобновить мои театральные постановки, но я в затруднении с выбором пьесы. Хочется поразить короля и двор чем-то совершенно необычным, но то, что приходит в голову, мне не нравится. Может быть, вы, мой гений, сможете что-то подсказать? Сашка задумался. Вернее, пьеса в его голове возникла сразу, но сможет ли он переработать Юнону и Авось во французскую трагедию? С другой стороны, экзотичность пьесы будет несомненна. Поэтому сначала он стал мямлить перед Помпадур. Мол, да есть интересная русская музыкальная пьеса о романтической любви, только вряд ли он сможет. Но маркиза потребовала рассказать ее в подробностях, потом настояла на пении Алексом отдельных партий, затем на проигрыше их на клавикорде восхитилась и загорелась и решила быть посему. Тотчас она отстранила его от монтажа системы отопления, выделила в помощь поэта и музыканта и усадила их в одну из театральных комнат. Сашка положил перед собой лист бумаги, поднял глаза к потолку и взял в пальцы дурацкое гусиное перо. Через неделю новая балетная опера под названием «50», «Emerald Traveler's Hell», «Ocean» была написана в тексте и нотах. Маркиза внимательно прочла, кое-что поправила и утвердила к постановке. Назначила музыкантов, декораторов, костюмеров, артистов массовки, хор и себя в роли Кончиты. Потом обернулась к Сашке и сказала: «Алекс, побудьте в этой трагедии моим партнером. Никого другого в роли графа Николя де Резан я представить не могу». Начались репетиции, причем вне Версаля. Маркиза очень желала сделать сюрприз для Людовика. Для этой цели ею был использован временно пустующий павильон куртуазного оленьего парка, в котором была просторная гостиная с антресолями для музыкантов и несколько комнат. Ночевать в нем никто не оставался, но днем вся труппа пребывала здесь. Шли репетиции отнюдь не гладко. В пьесе было много массовых песнопений и танцев, и все это надо было точно срежиссировать, чем и занималась маркиза. Сама она точно попадала в образ юной, неискушенной и до смерти влюбленной девушки. Правда, текста у нее было ведь немного. В этом отношении она была недовольна. Вместо героини на сцене доминировал герой. Это был ее недосмотр, но переделывать из-за этого пьесу было, вроде, поздновато. Вдруг на генеральной репетиции в павильоне появились две маркизы. Помпадур привела с собой Лаферти. Мария Терезия выглядела как женщина-вамп, одетая в стильное шелковое темно-зеленое платье, украшенное ожерельем из сапфиров, в небольшой сферической шляпке, расшитой перламутром и увенчанной перышком из хвоста павлина, с томным прищуром искусно накрашенных глаз, ироничной улыбкой, походкой от бедра и внезапными остановками с неестественно прогнутой спиной. Мадам Помпадур в белом платье, украшенном мелкими красными цветочками, выглядела рядом с ней как племянница из провинции, свежая, милая. Впрочем, взглянув на Алекса, а потом на подругу, она враз посторожела и стала подлинной мадам-фавориткой, властной и знающей жизнь во всех ее выкрутасах. После приветствий мадам Лаферти уселась у стены напротив сцены, а мадам Помпадур рассортировала труппу по мере выхода артистов на сцену, поставила на острие атаки Алекса, дала отмашку капельдинеру и скрипично-духовой оркестр начал играть мрачноватую увертюру. Сашка спустился по ступенькам на сцену и запел низким баритоном. Le roux français étendit les mains диджей Dance Dudes les demeures de la terre. После его арии последовала сцена борьбы моряков с бурей, потом радостная джига по случаю того, что все уцелели, потом расползание по кабакам в аргентинском порту. All the floods left with less words. Но вот корабли причалили к пирсу Сан-Франциско, где их встретили губернатор с приближенными и дочерью Кончиты. Глаза Кончиты и Николя де Резан встречаются, знаменуя конец их спокойной жизни. Ее без него, а его без нее. Кончита выходит на сцену и танцует без слов под еле слышную музыку белого шиповника. Николя танцует также в отдалении от нее. Далее бал у губернатора, где Николя приглашает Кончиту на танец под ту же мелодию, но более громкую, а Федерика поет песню Мстителя. Blank Rose Masks, El Eglen Tiersovich Bout Jardin de Roses. Той же ночью Николя проникает в спальню Кончиты, где она молится перед сном. My the rear, my the second, magnum, my the recordiam tuim. Николя прерывает эту молитву и молит ее сам. 50. Эйндж дивайн зан хоум, рамесез мва, эйндж, а вы клес в жену. Потом целует, целует, целует. Потом дуэль с Федерико, который стал вдруг умолять его жениться на Кончите. Помолвка и наутро, расставание. Танцуют грустный вальс и поют по очереди. Николя. Тим Валле об Саусис Тревел, Пэсэй Сэнс Чаушерс Сортирес, Кончита, Джи Сэйс Кьюту Эспресс Ди, Олер, Нус, Нус Плутед Сэранс Ансамбл Эл, Интернейт. Потом Николя, Ник Лайгнетен Пас, Ларми Джинтс Ди Вен Диси Спирес Джу Ди Сэрес, Ревенир Ан Мэн Вэй Пресидж, Джи Ти Ни Джи Мэйз Вэри, Кончита, Джи Ти Джи Мэйз Аблери, Николя, Джи Ти Ни Джи Мэйз Вэри. Во время этого пронзительно грустного пения Сашка вдруг ощутил в себе рост жуткой тоски, будто в самом деле навсегда расставался с любимой женщиной, которую вот еще держит в своих руках, а завтра, послезавтра от нее останутся только тактильные воспоминания и этот ее взгляд, глубокий, отчаянный, завораживающий. Далее одиночество Николя в Нанте, без денег, танцует, опустив голову и чуть приподняв от бедер руки. Потом стучит по груди. Джи Суиз Вайд, Джи Суиз Дэнз Лачерон, Мва, Джи Эл, Айперду, Моундаю, Этвоус, Джи Фред Сёр Лапо и Трин, Кэмпин, Кэмпин, Кэмпин. Уходит. Выходит Кончита и поет, вглядываясь в горизонт. Диксенс, Джи Эм, Этэндэй Тоу, Туэс Дэнз Лэкэмэн, Туэс Таут Прэс Ди Мва. Но вот закономерный конец. Хор поет, LPX, Даю, L, AMD та сервен конкита эт L, AMD тан серв турникоуле. Но хор продолжает, Али Аман ди лапер, нус эван забли ди греплин эт днен порк воусам знус сер латеры анфреп, Али, L, Эмр, Али. Единственная зрительница встала и пошла к сцене, восторженно аплодируя и блестя повлажневшими глазами. Жанна, Алекс, вы, боги, так спеть. Так сыграть вы могли только через вселение в вас Полигимнии и Аполлона. Как ты думаешь, Мари, королю тоже понравится? Думаю, да. Только, мадам, вы опасно сближаетесь во время спектакля с Алексом. Со стороны вы кажетесь абсолютно влюбленной парой, да и целует он вас, кажется, по-настоящему. Хорошо, буду держаться от этого мужчины подальше. Жаль лишь, что накал страсти в спектакле станет ниже. Пусть будет пониже. Короля это вполне устроит. Глава 10. От обладания к истязанию. Артисты после репетиции, как всегда, стали расходиться, но маркиза Лаферти вдруг остановила Алекса и Кристиана. «Так давно не была в вашей компании, мне хочется поболтать, попеть, потанцевать. Давайте останемся здесь, ведь в вашей квартире нет места для танцев. А может быть и ты, Жанна, останешься. Или король может прийти тебя сегодня навестить». Мадам де Помпадур замерла, потом с горчинкой улыбнулась и осталась в Оленьем парке. Послали, естественно, за ужином в ресторан, шампанским и токайским. Перед ужином Мария Тереза рассказала, что нового произошло в парижском свете и полусвете. Оказалось, что в ратуше состоялся бал, где основным танцем был вальс. Их разновидности местные музыканты сочинили уже больше десятка, не считая трех родоначальных. Маркиза была нарасхват, потому что призналась одной из подруг, что самый аристократический танец Алекс посвятил ей и сам учил ее танцевать. Помпадур с прищуром посмотрела на Галанта, но Сашка ответил ей самым безмятежным взглядом. Наконец, принесли лакомство, и у всех вдруг прорезался хороший аппетит, исключая Помпадур. Так не ела пищу, а поклевывала. Потом много танцевали, и Сашка беззастенчиво пользовался своей интим-вертушкой. Потом долго пели под гитару. Было уже поздно, пора было расходиться, но тут Сашка стал показывать дамам совершенно пикантный аргентинский танец под названием танго. Для этого танца наряд Лаферти оказался весьма кстати. Она ловко скользила вокруг торса кавалера, обвивая его бедра то одной ногой, то другой. Жанна смотрела, вдруг вышла из комнаты и вскоре вернулась, уже без кринолина под юбкой, но зато на очень высоких каблуках. Сашка обнял ее за мягкую талию, вдвинул ногу меж бедер и дальше танцевал танго только с ней, чувствуя, как восхитительно она распаляется, охваченная совершенно новыми эротическими ощущениями. Когда они очнулись, Мари и Кристиана в комнате уже не было. Они нехотя выпустили друг друга из объятий, произнесли вежливые слова о спокойной ночи и отправились спать в комнаты, расположенные в разных крыльях дома.